точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
И я напомню, что в «Точках опоры» мы все время разговариваем с профессиональными психологами, психотерапевтами, социальными работниками, а также с людьми, которые готовы поделиться своим опытом решения проблем, с которыми они столкнулись из-за конфликта. И звоните в наш прямой эфир, чтобы получить ответы на важные для вас вопросы. Телефоны студии 094-910-1220 или +3 8044-338-82-20.
Тема сегодняшнего эфира непростая. Страх наказания за инакомыслие. Я представляю гостей нашей студии. Это психолог Маргарита Каменецкая, адвокат Сергей Вилков и крымская журналистка и правозащитница Елена Лысенко. Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает страх за инакомыслие и на каких территориях. Мы понимаем о том, что и на временно неподконтрольных территориях Украины, и на других территориях существует такое понятие, что страшно говорить о том, что ты думаешь на самом деле, потому что боишься как уголовной, так и временами даже физической расправы за это. И первый вопрос я адресую к психологу Маргарите Каменецкой. Почему возникает этот страх и на чем он основывается?
Я, наверное, начну с определение инакомыслия, потому что речь идет о страхе инакомыслия. Что же это такое инакомыслие? А в словарях есть несколько трактовок. Самая простая трактовка этого слова – это просто имеющий другой взгляд. Более расширенная трактовка этого слова – это то, что человек имеет суждение в области или общественной жизни, и которое отличается от принятого в обществе, и имеет смелость отстаивать эту свою точку зрения. Еще одно из определений инакомыслия – это несогласие и неприятие официальной точки зрения, официальные идеологии и противостояние этому мнению. Нужно сказать, что в третьем издании толкового словаря Ожегова, который был выпущен после смерти Сталина, слово «инакомыслие» вообще было написано как устаревшее и не пригодное к употреблению. То есть в Советском Союзе инакомыслие вообще не считалось, что оно существует. То есть инакомыслие вообще было заменено словом «враги народа». А с другой стороны, мы переходим к следующему понятию. Это страх. Что такое страх? Страх – это эмоциональный процесс. И эмоциональный процесс, который относится к базовым, жизненным, то есть врожденным процессам. И что такое страх для нас? Страх для нас вообще – это хорошо. Потому что страх – это основная функция, это и сигнальная, и адаптационная, и защитная. То есть у первобытного человека, а мы с вами ведем свое начало от первобытного человека, вот в нашем нашей структуре головного мозга такой вот первоначальная функция – это таламус, и вокруг таламуса амигдала, которая отвечает за инстинкты. И вот первое в стрессовых ситуациях включается именно инстинкт самосохранения, инстинкт выживания.
То есть и вот это хорошо, это нормально.
Это нормально, потому что неокортекс – это то, что в ходе эволюции образовалось у человека, то есть последнее наслоение уже коры головного мозга, это отвечающее за логику, за мышление, за эмоции. А здесь вот, как только возникает стрессовая ситуация, нет времени раздумывать. Нужно принимать решение на уровне инстинктов. Бей, беги, замри. И вот этот инстинкт выживания, это то, что помогло человеку выжить на протяжении всей цивилизации.
Да, нас все время с детства учат, да, что все точки зрения имеют право на существование. Но если брать реальность мы все понимаем, как непросто принять чужое мнение, да, и вот я хотела адресовать к вам вопрос, как научиться слышать и понимать друг друга, поскольку это непросто.
Я могу сказать о том, что то, что отличает человека от мира животного, это такая ментальная характеристика, как толерантность. То есть толерантность — это терпимость к чужому мнению. И нужно сказать о том, что животные, они не пытаются договариваться, они перегрызают друг другу глотки. А мы отличаемся от животных тем, что мы можем услышать чужое мнение, можем его принять или не принять. Но мы даем право человеку иметь другое мнение. И этим мы отличаемся от животных. А люди, скажем так, у которых духовное начало оставляет желать лучшим, они тоже выбирают путь борьбы, путь сопротивления. Мы же отличаемся, скажем так, социально активно понимающие тем, что мы пытаемся сосуществовать, договориться со всеми и дать возможность, право на существование всем. Ну, если, опять-таки, вернуться в историю, если бы не было инакомыслия, наверное, не было бы смены общественных строя. То есть, например,
феодальная история. Это интересно, однако мы все понимаем, да, в какой непростой ситуации находится сейчас Украина, и каждый из нас, и каждый, наверное, нашу беседу будет примерять непосредственно на себя. И я бы перед наш разговор хотела бы расширить, обращаясь к правозащитникам нашим, к адвокату непосредственно. Вот вы можете нам рассказать все-таки, что такое сепаратизм, наверное, наказание сепаратизм, за сепаратизм, и насколько...
Кто может быть подвергнут наказанию за сепаратизм? Сегодня мы немного пытаемся развеивать стереотипы, потому что существует такое мнение, что любое инакомыслие касательно территориальной целостности Украины сейчас в наших реалиях, возможно, будет уголовной ответственностью. Я прошу вас, Сергей, рассказать, за что действительно существует ответственность в Украине,
а что является мифом. Да.
Доброго дня, Сергій Вилков, адвокат. Я б хотів би розпочати з того, що фактично так склалося в нас на сьогоднішній день, що багато неправдивої інформації несуть засоби інформації, в тому числі телебачення, радіо, газета. Різні бувають думки, і переважно більшість цих думок, ну, в думки людей вкладають такі соціальні, будь-які соціальні там відповідні ресурси. Тому хотів би зазначити, що в нас на сьогоднішній день не 37-й рік. Нема такого. Дійсно, на окупованій території, це в Криму, в Донецькій, Луганській області, це по тій інформації, яку ми маємо, дійсно, за інші думки, на сьогоднішній день є таке, що є політичне переслідування, в тому числі і кримінальне переслідування. В нас, як можна віднести до того, чи є кримінальна відповідальність, чи нема, я б хотів би зазначити, ну, самі кричущі питання, які є. Люди вважають, що, наприклад, потрібно, щоб була децентралізація, не потрібно піднімати питання, тому що притягнуть до кримінальної відповідальності. Це не так. В Кримінальному кодексі є така стаття, як 110-та, посягання на територіальну цільність і недоторканність України. Це, грубо кажучи, сепаратизм. Де зазначено в частині першій, що умисні дії вчинені з метою зміни меж територіального або державного кордону України та порушення порядку встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів і закликів до вчинення таких дій. Тобто заклики до зміни тої самої територіальної цінності, що ми маємо на сьогоднішній день в Донецькій, Луганській області, що маємо на сьогоднішній день на території Криму. Це, ви бачили, ну, ті факти, які були в засобах масової інформації, по телебаченні, коли люди закликали «Ми хотім в Росію, Путін веді війська, ми хотім відсоєднення від України». І нерідко це говорили не прості громадяни, а державні посадовці. Тому і строк покарання за це все йде, я б сказав би, по першій частині, від 3 до 5 років, це злочин середньої тяжкості, і Найтяжче покарання – це ті дії, які передбачені частиною першої або другої цієї статті, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків. Це карається позбавленням волі на срок від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такого. Фактично всі ці події, які сталися на Сході, вони підпадають під частину третю, оскільки там багато загибло людей. І тих осіб, які вчиняли ці дії, я як адвокат, можливо, це буде дивно, що я таке висловлюю, якщо буде достатньо доказів, а це дійсно умисний злочин, їх потрібно притягувати до відповідальності і, звичайно, притягувати і назначати на карання від тих обставин, які є в матеріалах справи. Тому, щоб утримати те, щоб держава утрималась в тих кордонах, яких є, щоб зберегти ту територію держави, звичайно, цих осіб потрібно притягувати до відповідальності. Також хотів би зазначити і ще одне, що в зв'язку з цими подіями, які виникли в 2014 році, в нас Кримінальний кодекс доповнився такою статтею, як 110 зі значком 2. Це фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж територіальної або державного кордону України. Це те, що ми на сьогоднішній день чуємо, що Єфремов фінансував терористів. Єфремов фінансував повалення там на певні території конституційного ладу або там фінансував тероризм, чи той самий Кернес, чи ще. Це те, що ми чуємо. Ми не бачимо фактів, ми тільки чуємо. Звичайно, коли буде обвинувальний вирок, тоді ми будемо вже знати, що це є. Тому громадянам потрібно розуміти, що якщо ти висловлюєш свою позицію, що державна влада робить щось не так, але ти не ставиш питання, що потрібно від'єднатися, то жодного покарання ти за це нести не будеш.
Благодарим за ваш ответ. И у нас есть звонок от слушателя. Алло, здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте, Николай. Я вот до сих пор была передача, две в записи. Одна про выборы в Крыму, другая про стоматологов злоупотребления. У меня два вопроса. Вот скажите, вы говорите все правильно о страхе, но получается, что Россия, как и прежде, по своему опыту, значит, империя страха использует на уровне инстинктов, и каждый выбирает себя сам. Умереть человеком при этом с гордо поднятой головой или умереть просто червяком. Это первое. Второе. Как можно проводить выборы при этом? То есть, проводя, идя на выборный участок, ты должен понимать, что тебя запишут, зафиксируют, а потом будут просто тупо шантажировать. Это второе. Третье. Стоматологи за наши же деньги, нас же потом включают в круг сепаратистов, значит, коррумпируют нашу же страну изнутри. Используя вот эти дорогие выборочные средства для тех,
спасибо, Николай,
кому,
да.
кого не заинтересуют.
Мы поняли вашу точку зрения. Спасибо. Вот тут прозвучало, я, наверное, это вопрос для всех нас, прозвучала у Николая точка зрения, что страшно ходить на те же выборы, например, в том же оккупированном Крыму, поскольку тебя там запишут, снимут, и потом тебе это обязательно аукнется. И вот это тоже страх, да, вот человек находится на этой территории, и он не знает, как себя вести. И вот каким образом, переводя этот разговор в наше русло, каким образом человеку вести себя, если ты находишься в неприродных условиях, да, вот мы сейчас говорим о оккупированной территории, каким образом, если тем более ты не согласен, да, с общей устоявшейся там, допустим, точки зрения, каким образом тебе быть, как тебе общаться с окружающими?
Я думаю, это вопрос к психологу Маргарите Каменецкой.
Честно говоря, те луганчане и дончане, с которыми я общалась в последнее время, говорят о том, что действительно те, которые уехали и живут здесь на неоккупированных территориях, говорят, действительно для них вот тема страха и инакомыслия не существовала. Для них существовала тема страха потери жизни, страх боли, страх действительно потерять самое ценное, самое дорогое, что есть у человека, это его жизнь. Погибнуть под бомбежками, погибнуть от доноса запропагандированных соседей. Поэтому здесь не столько страх инакомыслия, сколько страх потери жизни. Вот о чем идет речь. Поэтому в таких условиях просто нужно для себя сделать выбор, что пока я принимаю вот те условия существования, в которых я сейчас нахожусь.
И если у меня нет другого выбора, у меня нет возможности выехать из этой территории, а у очень многих, которые не согласны действительно, они об этом не кричат на каждом углу, но опять-таки мне мои друзья сказали, что много людей, которые разочаровались в том, что они ожидали от новообразованных ДНР и ЛНР, но они не кричат об этом на каждом углу, но они бы с удовольствием вернулись в территорию Украины. Но для этого наше государство должно проявить максимально усилий, во-первых, вести определенный уровень пропаганды. То есть показать, что да, если вы остались там и не принимали участие в военных действиях, то вам не грозит ничего. Я буквально одно слово. Вот я спрашивала у своей мамы, которая находилась на оккупированной территории во время Великой Отечественной войны, как они жили. Украина была оккупирована в течение 2 лет. Работали школы. И в этих школах работали, естественно, учителя. Жизнь продолжается. И она не может одночасно закончиться, когда приходит и происходит смена власти.
У меня вопрос к адвокату Сергею Вилкову. Хотелось бы все-таки расставить точки над «и». А вы привели к примеру ватажки в так называемых ДНР, Захарченко и всех остальных. А все-таки хотелось бы понять. Одно дело, когда человек совершает уголовное преступление, когда он причастен к убийствам и к смертям, и он должен нести за это уголовное наказание. Другое дело — это простые люди. Простые люди с разными мнениями. Объясните, существует ли какая-то ответственность просто лишь за то, что у тебя другая точка зрения? Мы сегодня пытаемся, я напоминаю, рушить стереотипы в нашей программе.
За іншу точку зору ніякої відповідальності нема. Як я вже говорив, це мають бути якісь умисні дії щодо зміни території чи там якоїсь конституційного ладу. Хотів би зазначити ще, що доповнити свою колегу сьогоднішньому радіо, що фактично на окупованій території, якщо на території України діють норми закону, статті 110, і особа може при визнання її винною, винуватою в ті чи інші дії, понести покарання якесь строкове або звільнити з покарання з випробуванням, то на окупованій території за іншу позицію, іншу думку є тільки одне покарання – смерть. Або підвал, катування і смерть. Іншого там немає. Тому ми повинні це розуміти. На території України діє закон. І як би хто не говорив на Службу безпеки України, оскільки ці справи підслідні Службі безпеки України, вони розслідують їх більш-менш, я б сказав би, правильно, з тої можливості, які є. Надаються адвокати з Центру безоплатної правової допомоги. Вони мають право подавати відповідні клопотання, що на окупованій території такого нема. Що робиться в Криму, нам взагалі невідомо. Ну, ми бачимо, як на сьогоднішній день є і діють з політичними в'язнями. Тому за іншу думку, за інші якісь думки, за винятком того, що я назвав, якщо це не підпадає під ознаки статті 110, на територію України нікого до кримінальної відповідальності не притягують. Якщо навіть і є в засобах масової інформації, що когось там притягнули, що хтось по-іншому щось сказав на когось, то, вибачте, це є тільки політична спекуляція. В іншому випадку, або є склад злочину, або немає складу злочину. Є склад злочину, проводиться розслідування, і особа або відповідає. Якщо немає складу злочину, чи немає відповідних доказів, суди приймають рішення щодо виправдати особу або закрити кримінальне провадження.
Єлена Лисенко, к вам вопрос. Я так понимаю, что из последних наших месседжів главный вывод, что в любом случае живыми нам свою точку зрения, которая может отличаться от другой, будет гораздо легче отстаивать. И, Елена, вот вы провели также на оккупированной территории 1,5 года, да, вы неоднократно сталкивались с различными вопросами и проблемами крымчан, которым как раз-таки сложно показать свою точку зрения. И как вы считаете, насколько возможно это делать, допустим, в оккупированном Крыму сейчас?
В оккупированном Крыму сложно показывать свою точку зрения, если она, вот как сказала психолог, отличается от той, которая общепринятой, которая навязывается в данном случае действующей там Российской Федерации в Крыму. И вот буквально недавно, можно сказать, несколько дней назад, вот мы, наверное, многие видели примеры, там в Севастополе избили мужчину за то, что у него на велосипеде были наклейки украинской символики, там, по-моему, еще батальон Азов наклейка была, то есть просто за наклейки. То есть человек, в общем-то, не высказывал вслух свою точку зрения, никого ни к чему не призывал, никого не уговаривал, он просто вот таким образом, молча, этими наклейками где-то, может быть, показывал свою какую-то внутреннюю позицию, свои вот инакомыслия, потому что в Крыму сейчас это считается инакомыслием, да, то есть приверженность к Украине. И его очень жестоко побил человек, который представился, кстати, работником российской полиции, этот человек представился, который побил. И таких случаев, там примеров очень много, просто мы не про все знаем. Очень сложно детям, которым 15, 16 лет, 14, дети, которые выросли на каких-то украинских традициях в Крыму, воспитывались, там в школе много было информации, они поднимали флаг Украины под гимн Украины. И сейчас, где это сейчас де-факто действует Российская Федерация, этим детям очень сложно понять, что произошло. Они еще не до конца понимают эти все политические процессы, они не понимают, почему так случилось. Но им с этим тяжело жить. Таких случаев много, когда эти дети вынуждены скрывать свои убеждения. Я знаю, что в Крыму сейчас среди подростков, вот, допустим, популярны там носки с вышиванками. Потому что на себя одеть вышиванку страшно. Вот то самое чувство страха, о котором говорит психолог, работает. Ну, носки можно, потому что их не видно под брюками, например. Да? Вот. Но что делать этим детям? Вот я как журналист, я не знаю. Наверное, это вот, может быть, психолог может сказать.
Да, Маргарита Каменецкая, я прошу прокомментировать. На самом деле, действительно, одно дело, когда ты боишься наказание за инакомыслие, если у тебя приходится выезжать на другую территорию. Другое дело, когда 24 часа в сутки ты находишься в этой атмосфере, и страшно просто говорить о том, что ты думаешь на самом деле, как с этим справляться.
Я сразу хочу сказать, что основной признак тоталитарного государства — это борьба с инакомыслием. То есть это просто характеризует Российскую Федерацию следующим образом. Если только точка зрения или приверженность символике той страны, которая долгое время считала Крым своей территорией, это грустно. Поэтому дело в том, что наше поколение, оно в очередной раз переживает кризис, переживает травматическую ситуацию. На территории Украины это продолжается на протяжении вот уже 100 лет. То есть сначала революции, потом Голодомор, потом война, потом борьба с идентичностью, потом социальное потрясение. И мы все постоянно находимся в состоянии кризиса. И если в благополучной Европе, допустим, некоторые, только одно-два поколения, переживавшие кризис, выходили, и следующее поколение, они уже адаптировались после пережитого кризиса, то мы и наши дети, мы находимся в состоянии кризиса. И это вызывает у нас тревожность. И это сказывается на нашем эмоциональном состоянии. Поэтому нам очень сложно просто осознать, что вот такая вот сложилась ситуация. И с этой ситуацией надо как-то сосуществовать. Ее надо принять. И надо принять для себя наиболее выигрышные для себя лично стратегии поведения. Потому что если ты условно будешь манифестировать те идеи, то это может закончиться для тебя потерей жизни. Это в худшем случае. В лучшем случае тебя могут вот просто избить или посадить в тюрьму. Поэтому те люди, которые не согласны с той ситуация, которая сложилась на территории Крыма, на оккупированных территориях, а таких действительно очень много. Потому что, несмотря на то, что там усиленная была пропаганда со стороны России, а подростки, вот это молодое поколение, оно росло в условиях свободы. Свободы и точки зрения, свою точку зрения можно было выражать, не боясь быть наказанным. Поэтому им перестроиться сейчас очень сложно.
Да, и, например, я сразу вспомнила ситуацию вот в Горловке. В 1 сентября приехал на праздничную школьную линейку, так называемый мэр города Приходько, и во время его выступления группа школьников кричала, что Горловка — это Украина, и их начали там хватать прямо там же. И кроме того, вот это в начале сентября появилось в сети, мы сейчас послушаем небольшой сюжет про это, что появилось видео перевоспитания так называемого студентов, которые решили сфотографироваться в Луганске с флагом Украины. И молодых людей поймали, устроили им лекции по истории, рассказали им о фашизме, о том, что украинцев никогда не было в истории. И студенты после всего вот этих всех действий, собственно, как говорится, признали свою вину и изменили отношение к украинскому флагу. Я предлагаю послушать небольшой отрывок из рассказа этого студента.
Меня зовут Данил, и я сфотографировался на фоне стелы «Я люблю Луганск» украинским флагом 22 числа. Я очень сильно сожалею о том, что я сделал.
Чего ты хотел добиться вот этим, в этой фотографии?
Я хотел выпендриться перед своими друзьями, не осознавая всех возможных ошибок и возможных обстоятельств, которые могут повлиять на мою дальнейшую жизнь.
С чем ты этот флаг ассоциировал, когда фотографировался? С властью или с самой страной?
Со своей страной, которая была раньше. Но теперь я понимаю, что этот флаг ассоциируется у всех с властью, которая сейчас, которая гнобит мирную Луганщину.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
И вот мне кажется, в этом услышанной части до разговора мы понимаем, что вот стрессовая ситуация, да, человека поймали, его, скорее всего, избили. И вот он принимает для себя такое решение. Да, вот насколько, как вам кажется, оно адекватно? Потому что мне кажется, что вполне твоей жизни грозит опасность, и ты защищаешь себя. А выжить, мне кажется, это самое главное.
А страхи делятся на три, скажем так, условных категории. Это биологические страхи, социальные страхи и экзистенциальные страхи. К биологическим страхам относятся реальная опасность, реальная угроза смерти. Социальные страхи — это, допустим, страх публичных выступлений. И к экзистенциальным страхам — это вообще насколько моя жизнь наполнена смыслом. То есть, но на первом месте стоят биологические страхи. И если человек понимает, что его жизни реально грозит опасность, он должен ради инстинкта самосохранения принять такую позицию, как он принял.
Ну, безопасность — это базовая потребность,
это базовая
человека,
потребность,
и мы имеем,
да,
на нее право в любой, да, ситуации.
Да. Особенно, здесь же можно говорить о том, что если ты позаботился в первую очередь о себе, тогда ты можешь помочь кому-то другому.
Да, помоги себе саму, и ты поможешь всем остальным.
У меня вопрос к Елене Лысенко, которая действительно была свидетелем разных ситуаций, и в том числе она долгое время жила на территории неподконтрольной, на оккупированном полуострове. Насколько сейчас актуально говорить об этой проблеме в Крыму?
Ну, эта проблема, она была актуальна и остается, и, наверное, даже чем дальше, тем сильнее она актуальна, потому что первое время люди, которые, скажем, вот остались в душе проукраинскими, они надеялись, что этот период быстро пройдет, период оккупационный. Но сейчас время идет, и как бы пока не видно, когда в конце концов он закончится, этим людям становится сложнее подавлять вот этим вот своим инстинктом самосохранения вот эти свои страхи. То есть, то есть если, допустим, человек знал, что надо подождать там, ну, несколько месяцев, да, я там перемолчу, но чем дальше, тем больше у него желание все-таки как-то показывать свою позицию, потому что не видит, что что-то происходит, и что Крым может быть скоро, допустим, освобожден. Поэтому сейчас, я думаю, что чем дальше, тем таких случаев будет больше и больше, тем более подрастает вот это поколение, которым было там на момент начала оккупации, например, там 12-13 лет, пошел третий год, да, им уже там 14-15, они становятся старше. И среди вот этих молодых людей, таких вот протестных настроений против власти, которые сейчас в Крыму, их больше, и они, вы правильно сказали, вот я вас поддерживаю, что это дети, которые выросшие в более свободной стране.
Они родились в период, когда уже страна была независимость.
Да. И я хочу сказать, эти дети, они, в общем-то, видели нормальную жизнь. Уже те проблемы, которые были в 90-х, уже этих проблем не было. Это дети начала 2000-х годов, да. И, как правило, родители работали, там дети получали всевозможные блага, они где-то путешествовали, они что-то видели. И сейчас им сложно, вот, что им рассказывать, что Украина — это плохо, да, и нужно любить Россию почему-то. И поэтому сейчас, чем дальше, тем таких конфликтных ситуаций будет больше, больше и больше.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Мы в прямом эфире на Громадському радіо, и наша постоянная рубрика «Точки опоры». И наш корреспондент Олег Шинкаренко попытался собрать стороны и точки зрения. Разные мнения в своем сюжете. Он общался и с жителями Донецкой области, и с жителями других регионов Украины. Также попробовал собрать экспертное мнение по поводу страха за инакомыслие в нынешних реалиях в нашей стране.
Нещодавня історія із підпалом та блокадою телеканалу «Інтер» знову поставила питання неприпустимості покарання за інакомислення. Але певна межа, за якою альтернативні погляди перетворюються на загрозу національній безпеці, все ж існує. На жаль, сьогодні Україна розділена на дві нерівні частини. На непідконтрольних територіях діють свої правила, і громадяни із проросійськими поглядами не толерують тих, хто має погляди проукраїнські. Саме тому останні намагаються їх відкрито не демонструвати, бо результат може бути вкрай небезпечним. Всі пам'ятають історію Ірини Довгань, у якої знайшли вдома планшет, де були відкриті українські сайти. За це її прив'язали до стовпа, знущалися та били ногами. В окупованому Криму будь-якого журналіста можуть схопити та кинути до в'язниці за будь-яким приводом. З іншого боку, на території, яку контролює уряд України, через пацифістські чи проросійські заклики також можуть запроторити до в'язниці, як це було і журналістом Русланом Коцабою. Як же убезпечити проукраїнських громадян на непідконтрольних територіях? І чи загрожують проросійські погляди громадянам на підконтрольних? Донеччанин Віталій Овчаренко каже, що ніякої певної системи у репресіях на непідконтрольних територіях немає.
У них є списки українських медіа, журналістів, яких вони виловлюють, за якими полюють. Можуть заарештувати за жовто-синю стрічку, за фото або відеозйомку, або за те, що ви просто комусь не сподобались. Наприклад, продавчині або покупцям, які після вас щось купували та сказали, ну, про там солдатам чи їхнім, чи таксист може здогадатися, що він не місцевий і ну, здати вас просто цим бойовикам. Оскільки на непідконтрольній території немає судової системи і панує правовий безлад, то передбачити, чим закінчиться цей арест, просто неможливо. Це може бути все, що завгодно, від неприємної розмови та видворення з непідконтрольної території до позасудової розправи і, звісно, вбивства.
Щоб убезпечити себе від такого фіналу, донеччанин та відомий блогер Денис Казанський радить взагалі ніколи не відвідувати частину Донбасу, де не діють українські закони. Якщо ж вам все-таки доведеться туди потрапити, то Віталій Овчаренко надає декілька конкретних порад.
Не робити фотографії та відеозаписів, не питати дорогу перехожих, не дивитися уважно у бік озброєних людей та уникати місця їхнього скупчення, не ходити вулицями пізно ввечері самому, не допускати в одязі поєднання жовтого та синіх кольорів, не розмовляти про політику і не вступати в дискусії на всі місцеві політичні і неполітичні взагалі теми. Витерти з телефону та соціальних мереж і блогів всі компрометуючі тексти, фотографії та відео. Ще краще за все мати пригнічений вигляд, нести в руках сумку з продуктами або вдавати, що ви йдете в магазин або з нього. Вивчити хоча б якісь маршрути громадського місцевого транспорту у місці вашого перебування, щоб нікого не розпитувати про них. Завжди носити з собою паспорт, завжди носити. І мати готове переконливе пояснення причини вашого перебування у місці затримання. І також утримуйтеся від поїздки на непідконтрольну територію, якщо маєте патріотичне татуювання.
Мешканці непідконтрольних територій охоплені фобіями щодо України, які щодня формує місцева пропаганда. Піймала себе на тому, що боюся їхати до України, пише луганчанка Яна Вікторова. Розумом усвідомлюю все, але боюся. І всі мої страхи – результат 2 років перегляду російських та місцевих медіа. Відчуття таке, ніби все за межами нашої республіки вкрито павутинням насильства та беззаконня. Від цього мені здається, що після перетину кордону мене поб'ють, кинуть за грати і будуть довго та болісно катувати, як в'язня. Що ж насправді очікує на підконтрольній Україні території громадян, які мають проросійські погляди, виходили на мітинги із плакатом «Путін веді війська», голосували на нелегальному референдумі або ж бачать в українських солдатах загарбників? Юрист, що співпрацює з Українською гельсінською спілкою справ людини Олександр Заруцький, вважає за потрібне розмежувати випадки конкретних дій, про які йдеться вище.
Необхідно виходити з того, в якому місці, в який час, при яких обставинах, грубо так само, як враховувати, якою конкретно це особою здійснено. Очевидно, що якщо це робить політик, це один рівень відповідальності за такі дії, тому що там включається питання про те, що він усвідомлює, коли він це робить, в сенсі того, він розуміє, що він є представником там відповідної кількості осіб, які голосують, тобто виборців і таке інше. В ситуації з звичайною людиною, скоріш за все, це не буде підставу для кримінальної відповідальності, оскільки звичайна людина, яка виходить там на мітинг і має по собі такий плакат, вона в принципі не створює загрози для національної безпеки, вона не звертається, тобто вона не є, наприклад, суб'єктом, який безпосередньо може звернутися до самого Путіна, навіть якщо він там побачить цей плакат десь в новинах, він не веде в зв'язку з цим війська. Тому за таких обставин очевидно, що не буде. Але знову ж таки, враховуючи місце, де це зроблено, спосіб, де це зроблено, особу, яка це робить. Звернення, наприклад, давайте порівняємо, наприклад, звичайний плакат про Путін там веди війська, якась звичайна людина піднімає там в Донецьку, Луганську. Порівняємо цю ж людину з безпосередньо самим Януковичем, який, ну, принаймні, про якого стверджує Чуркін, і стверджував на це постійний представник Російської Федерації в ООН, коли він стверджував під час Генеральної асамблеї, під час Ради безпеки, під час засідання Ради безпеки ООН, про те, що Росія має письмове звернення від Януковича про те, що він просить ввести в війська. Тобто порівнюючи звичайну людину, яка з показом просить ввести в війська, і президента України, колишнього Януковича, який звернувся із письмовою заявою ввести в війська, то очевидно, що його дії є загрозою, є безпосереднім посяганням на територіальну цілісність України, і він за це має нести відповідальність, оскільки він наділений, наприклад, такими повноваженнями. Він є людиною, яка виступає в даному випадку офіційно в міжнародні зносини з боку держави Україна без будь-яких там додаткових, в даному випадку, там, мандатів чи доручень і таке інше. Тому важливо контекст, особа, час і місце, де це зроблено. Голосування на референдумі, знову ж таки, залежить від того контексту, яким чином відбувався цей референдум. Тобто він був добровільний, він був примусовий, він мав, наприклад, там дорадчий або вирішальний статус і таке інше. Але З референдумом питання в тому, що там приймає участь велика кількість людей, які встановити, да, що саме там кожен з них окремо присягає, чи всі вони цією групою, там навряд чи це можна. Тобто там, скоріше за все, має нести відповідальність саме той, хто його організовує, це є очевидно, аніж звичайні громадяни, які приймають в цьому участь. Ну, і знову ж таки, референдум не є, в принципі, способом вираження думок і поглядів. Тому що референдум в даному випадку, коли ви голосуєте за будь-що, це таємниця, відбувається таємно. Тобто ви не розповсюджуєте до невизначеного кола осіб.
На думку юриста, випадок із журналістом Коцабою, який відкрито висловлював свої погляди проти мобілізації, що могли негативно вплинути на її перебіг, також є характерним.
Є ваш тезис про те, що людина таким чином висловлюється, тому що це погіршує відносини. Вона не зазначає про те, що це буде перешкоджати захопленню, наприклад, Російської Федерації території України. А вона, в принципі, має позитивні, ну, настрої або позитивну мету. Тому що я думаю, що незалежно від того, як які відносини між сусідами, але очевидно, що мати відкриту війну і смерті – це значно гірше. І всі ми розуміємо, що сподіваємося, те, що коли завершиться війна, ми зрештою прийдемо до того, що ми будемо співіснувати в мирі.
Правозахисник Володимир Яворський каже, що в українському законодавстві існує цілий ряд статей, які передбачають кримінальне покарання не за дії, а саме за заклики до певних дій.
Наприклад, стаття 109 Кримінального кодексу передбачає склад злочину у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Стаття 110 засуджує умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Частина 2 статті 258 вважає злочином публічні заклики до вчинення терористичного акту, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів з такими закликами. Стаття 436 криміналізує публічні заклики до агресивної війни або до зв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів. Ці склади злочинів навіть не вимагають реальності реалізації таких закликів, а є самодостатніми злочинами. Як на мене, заклик Путіна в віді війська щонайменше вписується у склад злочину щодо закликів про розв'язання війни. Єдине, що я би у залежності від серйозності таких закликів відповідно і засуджував таких людей. Не всіх обов'язково всадити до в'язниці, можна давати умовні терміни.
Крім цього, на думку правозахисника, якщо участь цієї людини дещо більша, ніж прості заклики, вона діє у групі, що реально вчиняє якісь дії. Тоді такої людини вже можна класифікувати не просто як заклики, а можливо як дії підбурювача більш серйозних злочинів.
Якщо йдеться про поширення сепаратистської газети, треба дивитися, який зміст цієї газети і відповідно прив'язувати ці дії до тих злочинів, що згадані вище. Але також треба дивитися, чи це просте поширення за гроші, чи серйозніша роль у групі.
И вот после нашего сюжета у меня вопрос возник к адвокату Сергею Вилкову. Все мы знаем, что нам Конституции гарантируются права на свободу право на свободу мысли и слова, и, собственно, это гарантируется даже Конституцией России. И вот как вы считаете, простому человеку знание о вот этих своих базовых правах может помочь?
Ну, звичайно, потрібно знати базові права. Більше того, я б сказав, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Тому потрібно перш ніж щось робити, ми всі люди маємо освіту, хоч якусь, читати, писати, хоч почитати, що ти робиш, і це не підпадає під кримінальну відповідальність. Хотів би ще додати, звичайно, ми прослухали ряд відповідних думок щодо, як себе потрібно вести в Донецькій, Луганській області, ну, на території окупованій, то я б сказав би, що права людини, громадянина там взагалі ніхто не дотримує. Там фактично нагадує, я б сказав би так, те, що на сьогоднішній день там є, це не то, що тоталітарний режим, а це свого роду дії, як були дії фашистської Германії.
Я напомню, что адвокат Сергей Вилков у нас в гостях. Также мы говорим с психологом Маргаритой Каменецкой и журналисткой из Крыма Еленой Лысенко. И свои вопросы нашим экспертам вы можете задать по телефону прямого эфира, номер студии 094-910-1220 или 044-338-8220.
Мы напомним, что в городах Бахмут и Дружковка работают центры психосоциальной поддержки благотворительного фонда «Наснага». Номер телефона 050-839-5240. А также хотели вам назвать телефон доверия Международной общественной организации «Человек в беде» 0800-210-160. И найти в вашем городе или районе гуманитарную или психосоциальную организацию поможет наш администратор. Звоните ему по телефону 050-278-7195. А больше информации вы можете найти на нашем сайте хроматикарадио.орг. И у меня вопрос к... Наверное, ко всем я его адресую. После всех этих событий и на Донбассе, и в Крыму, каждый из нас наверняка столкнулся с ситуацией, когда стал меньше общаться с близкими и родными. Да? И вот как вы считаете, необходимо ли поддерживать отношения со своими родными? Нужно ли искать вот эти темы, которые нас объединяют? Или, на ваш взгляд, стоит оборвать все эти связи? К психологу. Маргарита Каменецкая, как вы считаете?
У меня есть просто примеры, когда дочка перестает общаться с мамой, потому что идет такая изощренная пропаганда на территории России, а мама живет на территории России, что она не признает позицию дочки, которая живет в Киеве, и считает себя патриоткой своей страны. Она считает реально ее фашисткой, она считает фашистка бендеровца, то есть это ярлыки, навешанные пропагандой, и эти ярлыки настолько... зазомбировали людей, что у них отключилось логическое мышление. Там идет на уровне, вот как убеждение есть, и это убеждение записано, и с этим убеждением очень сложно бороться, только если не будет контрпропаганды.
Но вы считаете?
Но я считаю, что есть возможность каким-то образом договариваться. То есть не обсуждать темы, которые являются болезненными для родственников, для близких родственников, для сестры, брата, матери, отца. Потому что есть ситуации, когда мама считает себя сторонницей Украины, а сын пошел воевать в ополчение.
И всегда у нас найдутся точки соприкосновения, точки опоры, на которые мы сможем опереться, и мы сможем найти общую точку зрения, по крайней мере, со своими близкими, как
по крайней
мне кажется,
мере, мы должны пытаться.
Без политики и без привязки.
Я думаю, что, подводя итоги постепенно, нужно сказать о том, что все-таки мы делаем акцент. Каждый человек имеет право на свое мнение. И не обязательно его принимать, но нужно уважительно к нему относиться. Если
как бы трудно это ни было.
Если я права, то я прошу вас, Маргарита, прокомментировать. И действительно, если это трудно, как порой переступить через себя, чтобы это принять?
Дело в том, что есть такое исследование, которое говорит о том, что 95% вообще населения, не только Украины, вообще земного шара, это обычные люди. И только 5% это социально активные люди. Те, которые имеют ярко выраженную гражданскую позицию, которые решительны, которые смелы, которые берут ответственность за свою жизнь и ответственность за жизнь других людей. И нужно понимать о том, что, конечно, можно быть просто обычным человеком, но тогда ты... будешь подчиняться воле тех 5%, которые принимают решения и берут ответственность не только на себя, а и за других. Вот то, что произошло в Донецкой и Луганской области. Очень многие из вот этих активно-социальных со знаком минус, они же вышли и реально, а те, которые поддерживали, они не проявили свою позицию. И поэтому они вынуждены подчиниться тем, что происходит там сейчас. Но
главное выжить.
Главное выжить.
Давайте послушаем, и после этого уже у нас остается немного времени, подведем итоги нашего сегодняшнего часа. Мы послушаем советы психолога нашего проекта и потом поговорим об этом.
Вы имеете право на свое мнение. Люди, находящиеся рядом с вами, также имеют право на собственное мнение. Чтобы взаимодействовать друг с другом, надо учиться слушать и слышать. В стрессовой ситуации ваш организм выбирает путь выживания. Помните, что безопасность – это базовая потребность человека. Поддерживайте отношения со своими родными. Находите для разговоров темы, которые вас объединяют, а не наоборот. Заботьтесь о себе, чтобы иметь возможность заботиться о других. Поддерживая друг друга, легче будет выйти из стрессовой ситуации.
Ну, мне кажется, как раз все эти тезисы прозвучали в беседе с вами. Как вы считаете, Маргарита?
Да, мы просто повторили мнение друг друга, и это только подтверждает, что истина одна в этом вопросе. И вот мы ее озвучили на этой передаче. Я еще хочу сказать, что эта ситуация, она характеризуется таким словом, как кризис. Кризис — это греческое слово, это решение, это исход. И поэтому мы должны всегда принимать правильные решения.
Спасибо большое. Я напомню, что мы в рамках программы «Киев-Донбасс» общались в рубрике «Точки опоры» с психологом Маргаритой Каменецкой, адвокатом Сергеем Вилковым и крымской журналисткой правозащитницей Еленой Лысенко. Для вас работали Татьяна Курманова и Виктория Ермолаева.
Слушайте, думайте.